и не скупись на сосиски, даже если они со вкусом мошонки». Хатч ухмыльнулся. «Мне пришлось добавить в соус кое-что для густоты». У Люка не было сил, чтобы смеяться. Фил включил в палатке фонарик, чтобы найти посуду. «Потом запьем кофе». Рот Люка наполнился слюной. Даже несмотря на сухое молоко, которое никогда до конца не растворялось, и пакетики сахара, спертые ими из хостела в Курине, одна мысль о кофе вызывала в нем ребяческую радость. Они ели быстро и шумно, чуть не рыдая над тарелками, когда, как голодные кошки, слизывали с них остатки жидкости. Кастрюли были грязными со вчерашнего вечера, и засохшие остатки пищи чувствовались на языке. «Ой, пожалуй, это лучшая еда, которую я когда-либо ел», — сказал Хатч, когда все закончили. Тон его голоса был легче и теплее, чем днем. Люк хотел сказать, что никогда не стоит упускать из виду простые вещи, которые на самом деле имеют значение, но передумал. Он сомневался, что кому-то в лагере еще интересно то, что он думает. Сейчас все испытывали рядом с ним неловкость. Он чувствовал это всякий раз, когда пытался заговорить с ними после стычки. Интуитивно ощущал исходящее от них напряжение во время расчистки площадки для лагеря и установки палаток. Обе задачи выполнил большей частью он, но его усилия остались незамеченными. Вновь появившееся беспокойство, что его превращают в изгоя, перерастало в раздражение. Он закурил сигарету и снова задумался о том, почему стал крайним с момента их встречи в Лондоне 6 дней назад. 6 дней? Казалось, что прошло гораздо больше. Он заглянул в пачку и прищурился. Осталось всего 8 сигарет. А потом он залезет в неприкосновенный запас табака для самокруток. 12,5 граммов драмма. Без табака он сойдет с ума. Он в любое время променял бы еду на сигареты. Он занервничал и вздохнул. Что-то и вправду случилось с ним к 30 годам. Что-то отдалившее его от других людей, не только от друзей, но и от обычной мирской суеты. Он начал замечать, как переглядывались окружающие, стоило ему открыть рот. Как ухмылялись, когда он входил в офисы или на склады, где работал. Он нигде подолгу не задерживался и переходил на другую работу, тоже не приносящую удовлетворения. Его все реже стали куда-то приглашать, а потом, когда ему стукнуло 32, и вовсе перестали. Лишь слабые и незащищенные женщины, казалось, чувствовали себя комфортно в его компании, хотя питали к нему незначительный интерес, разве что видели в нем поддержку. К 34 он был одинок. Одинок по-настоящему. Еще в Лондоне и Стокгольме перед походом, пока он не стал общаться с одним Хатчем, всякие попытки заговорить с коллективом рассматривались как совершенно неуместные комментарии или просто игнорировались. Никто даже не пытался поддержать выдвигаемые им предложения. Чаще всего следовало молчание, а потом остальные трое снова возвращались к своей дружеской беседе. Он лишь мешал им своей речью. С самого начала похода над ним в лучшем случае подшучивали. То, что он настолько отдалился от своих старых друзей, озадачило его и глубоко ранило. Это могло закончиться тем же, что случилось с ним в Лондоне спустя несколько лет, проведенных в городе. Он знал, как город может изменить любого. А может, он всегда страдал фундаментальным разобщением с другими людьми и не замечал этого в молодости? Он не знал ответ, да и слишком устал, чтобы думать об этом, тем более анализировать. «Да нахрен! Что ему терять?» «Дом, послушай, сегодня утром...» Люк глубоко вздохнул. Лежащий в палатке Фил отвернулся в сторону, спиной ко входу. Хатч был все еще занят кипячением воды для кофе, но это напряжение казалось Люку почти невыносимым. «Извини, дружище, я хочу сказать, что мне очень жаль. Я насчет сегодняшнего утра... Это просто неприемлемо». Какое-то время дом не отвечал. И с каждой секундой молчания вокруг лагеря будто сгущался холодный воздух. Когда он заговорил, его голос был спокойным. «Что было, то было. Но засунь себе в жопу свои извинения. Мне они не нужны. И пока не встанет ребром вопрос нашего выживания, я не обмолвлюсь с тобой ни словом до самого дома». Люк посмотрел на Хатча, который недовольно поморщился и поджал губы, но продолжал заниматься приготовлением кофе. Люка бросило в жар, голова закружилась, его душили эмоции. Все накатилось снова. Жалость к себе, гнев, сожаление. Горло сдавило, как при свинке, переполнив рот привкусом железа. «Ладно. Ладно так ладно. Клянусь, если подойдешь хоть кому-нибудь из нас снова, мало тебе не покажется». «Они что, разработали стратегию защиты от него? Обсуждали его?» «Да, конечно, обсуждали. Когда он уходил на разведку». Драка была прекрасным поводом для прений. «Как будто ты не виноват!» В нем заговорил инстинкт. Тот ужасный инстинкт, который он едва мог контролировать, если чувствовал себя оскорбленным. Честно говоря, так было каждым утром в лондонской подземке, а потом большую часть дня на работе в магазине подержанных пластинок. «А? Разве я тебя провоцировал? На то, что ты сделал? Я разве заслужил это, психопат чертов?» «Дом», – строгим тоном сказал Хатч. «Перестань, Люк», – сказал Фил. «Просто перестань. На сегодня хватит». «Да пошел ты!» – неосознанно вырвалось у Люка. «Опять за старое», – сказал Дом. Люк глубоко вздохнул, сделал паузу, посмотрел на кончик сигареты. «Ты с самого Лондона меня достаешь. Думаешь, мне не надоело терпеть твои шуточки? Ух ты, бедняга, мать твою!» «Зачем ты опять меня унижаешь? Зачем?» «Завязывай, Люк», — сказал Хатч устало. «Почему? Почему для вас всегда слишком утомительно слушать меня? Я что, говорю что-то неуместное или глупое?»
«Может, и так», — сказал Дом.
Люк проигнорировал комментарий, зная, что Дом пытается отыграться на нем за унижение, испытанное во время драки. «Поверить не могу, что раньше мы были друзьями». Дом не утихал.
«Мы больше не друзья, так что не напрягайся».
Внезапно у Люка исчезло всякое сожаление о нанесенных Дому побоях. «Так какого черта я делаю здесь с вами? Эта мысль не покидала меня с того момента, как вы все появились у меня в квартире». Дом приподнялся на локте, и Люк увидел его напряженное лицо в темном проходе палатки.
«Может быть, ты должен был уже тогда что-то сказать, не избавить нас от своего общества на эти дни?»
Люк громко рассмеялся. «Забудь, что произошло утром. Кстати, сейчас я чувствую, что был прав. Просто забудь об этом на какое-то время и скажи. Скажи, какие у тебя ко мне претензии? Ну давай, выкладывай». «Люк!» – окрикнул его Хатч.
«Нет уж, позволь!»
Люк снова перевел взгляд на Дома и медленно произнес. «Что я такого сделал? Скажи мне, ты постоянно меня доканываешь. Что бы я ни сказал, ты все отрицаешь. У меня нет права на свое мнение. Что бы я ни сказал, у вас с Филом на все есть саркастический комментарий. Или переглядываетесь с гнусными ухмылочками. А почему? Я тут из кожи вон лезу, но что бы я ни делал, получаю взамен лишь неуважение. Как будто я совершил какую-то непоправимую ошибку. Да, именно так, неуважение. Но будь я проклят, если знаю, из-за чего я заслужил это. И я хочу это знать прямо сейчас. Объясните мне». Никто не проронил ни слова.
«Времена изменились, Люк. Мы все ушли вперед», — сказал Хатч.
«Что это значит? Только честно».
«Мы стали другими. Люди отдаляются друг от друга. Со временем. В этом нет ничего плохого».
«Плохо приглашать кого-то в поход, а потом, отстранившись от него, смешивать с дерьмом. И даже когда все хреново, вы продолжаете так поступать».
«Ты зашел слишком далеко», — сказал Фил.
«Если мы тебя чем-то обидели, прости», — сказал Хатч. «Как нам сейчас с этим быть?»
«Ты тут ни при чем. Ты ни в чем не виноват, Хатч. Я говорю не о тебе. Я говорю вот об этой парочке».
Дом покачал головой.
«А ты никогда не думал,
что некоторые твои слова могут нас бесить».
Люк поднял руки вверх.
«Ну, какие, например?»
Дом высунулся из палатки.
«Думаешь, кто ты есть на самом деле? Может быть, напомнишь нам, какой ты вольный казак? Ни семьи, ни жены. Не веришь в моногамию? Не позволяешь никому орать на себя на работе? Не хочешь становиться заложником ответственности? Тебе уже 36, дружище, а ты работаешь в лавке. Ты продавец. Тебе не 18 лет. Но ты не изменился, и тебя сложно воспринимать всерьез. Потому что тебя до сих пор радует, что Лайнард Скайнард выпустили новый альбом».
Фил и Хадж захихикали. Люк окинул взглядом всех троих, запрокинул голову и саркастически рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Так вот в чем дело. Думаешь, твоя философия производит впечатление на кого-то, у кого в жизни есть хоть какая-то ответственность? Тогда, в Стокгольме, ты сказал, что сделал другой выбор. И какой выбор? Что ты сделал за свою жизнь? Честно, чем ты можешь похвастаться?»
Люк наклонился вперед и начал говорить повышенным тоном, пока не одумался и не понизил его.
«Это не соревнование. Мне не нужно то, что есть у вас. Честно, мне не нужно.
А раз я не ведусь на это, вы пытаетесь выставить меня неудачником. Совершенно верно. Я усложнил себе жизнь этой музыкальной лавкой, которая пошла кверху жопой, переездом в Лондон. Но я не какой-то бесцельный неудачник. Я работаю в магазине, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Я не выбирал эту карьеру. Эта работа помогает мне платить за аренду. Я просто делаю это. Только и всего. Я не такой, как вы думаете». Фил хихикнул, и Люк понял, что тот смотрит на дома. «Ему что, тоже надо влепить?» Он пристально посмотрел на Фила. «Но вас это не очень волнует. Вас бесит, что я не сижу, погрязну в долгах, с какой-нибудь унылой сукой на шее. Вместо этого вы пиарите свою жизнь, будто хотите, чтобы я вам завидовал. Кто хотел бы такого, парни? Посмотрите на себя. Вы выглядите, как старые пердуны. Вы оба жирные, седые, а вам нет еще 40. Это семья с вами такое сделала? Или брак? Я тоже должен к этому стремиться, завидовать? А если нет, значит, я не в деле. Почему? А я скажу вам почему. Потому что я напоминаю вам о том, чего вы не можете сделать. Да? Не можете. Потому что вам никто не позволит». Дом просто покачал головой. Фил тихо сказал: «Сука». Дом снова поднял глаза на Люка, пытаясь сдержать веселье.
«Всякий раз, когда мы встречаемся, ты пытаешься утереть нам этим нос. Но больше ты не способен. Задержка в развитии налицо».
«Что? Следовать зову сердца? Не идти на компромиссы? По-вашему, это удел неудачника?»
«Только послушайте его», –
тихо сказал Фил, проявляя активность впервые после инцидента у церкви.
«Он зарабатывает 2,5 фунта в час и живет в той же жопе, из которой не вылезал со второго курса университета».
«И все-таки тебя это бесит», — сказал Люк. «По-настоящему бесит. Вы носите в себе лишь сожаление и обиду. Я не виноват, что вы оба боитесь своих гребаных женушек». Дом фыркнул.
«А ты трахаешь тех паршивых шлюх и живешь как бомж? О, я бы, не задумываясь, поменялся бы местами. И где ты там проходил курсы по торговле компакт-дисками и музыкальной прессой? В гребаном Фринсбери-парке?»
«Почему это женщины, с которыми я встречаюсь, являются паршивыми шлюхами? А те злобные стервы, с которыми вы спите, значит, желанные, респектабельные?» Хатч покачал головой. В темноте было сложно разглядеть, улыбается он или нервничает. «Парни, вы уже переходите все границы». Но Хатча никто не слушал. Теперь даже он раздражал Люка, потому что, как обычно, пытался защитить дома. Он всегда с ним нянчился. Знают ли они, как они вместе выглядят? «Деньги», — продолжал Люк, — «это самое ценное, что у вас есть, так? То, что вы зарабатываете? Ну, это не преимущество, но это лучше, чем ничего. Это единственный критерий, по которому вы сегодня судите людей.
чем они владеют и что покупают. В какое унылое говно ты превратился. И не притворяйся, что ты счастлив, дружище. Не обманывай себя, потому что меня не проведешь. Я видел тебя на свадьбе Хатча. Сколько раз вы ругались с Гейл? Он зло посмотрел на Фила. А вы с Мишель, а? У нее весь день лицо было, как у бульдога, жующего осу. Я отделался от пары таких несколько лет назад. Выставил их на улицу вместе с мешками для мусора. Даже в мыслях не было на них жениться. Я имею в виду, о чем вы думали? Я лучше бы очутился на улице, чем однажды проснулся бы рядом с такой вот унылой рожей. Хатч протянул руку и крепко сжал Люку лодыжку. «Люк, хватит, хватит!» Потом Хатч вскочил и, обращаясь ко всем, сказал: «Парни, да я вас знать больше не хочу! Ноги моей больше не будет в одной с вами комнате! Если я забуду это, напомните! У меня нет больше ничего общего с вами! Протрите глаза, мы сейчас по уши в дерьме!» И он двинулся в сторону деревьев, чтобы отлить.
«Ну и кто в этом виноват, мать твою?» — крикнул Дом вслед ему.
Люк еще не чувствовал, что закончил, что все высказал правильно. «Когда выберемся отсюда, каждый пойдет своей дорогой».
«Хорошо, раз тебя это так волнует, я не буду больше навещать тебя, можешь быть уверен», — сказал Дом и рассмеялся.
В его голосе прозвучала нотка триумфа, отчего Люк с наслаждением вспомнил, как его кулаки прошлись по его лицу.
«А вот и принято. Мы пошли в поход лишь потому, что ты нищеброд. Я, Филлерс и Хатч хотели поехать в теплые страны, но ты не мог себе этого позволить. Хотели поехать в Египет, понырять в Красном море. Вот что происходит, когда ты идешь на компромисс ради свободного духа, ради того, кто живет со своими правилами, кто зарабатывает на жизнь торговлей компакт-дисками и вечно сидит без гроша».
Дом застегнул молнию палатки. Люк сидел, не шелохнувшись, и пытался успокоить дыхание. Его снова душил гнев. В такие моменты он думал, что однажды он сможет кого-нибудь убить.
«Сейчас тебе лучше подумать», — сказал он, обращаясь к закрытой двери палатки. «Как завтра ты будешь вытаскивать отсюда свою жирную бесполезную задницу, потому что когда ты проснешься, меня уже здесь не будет».
«Да пошел ты!» —